На другой день, встав вместе с солнцем, мы двинулись в обратный путь и к вечеру того же дня вернулись к стану на Телецком озере. Ночь была довольно холодная, несмотря на разгар лета, в 5:30 утра термометр на Алтын-Ту показывал 8 градусов. День был совершенно ясный и теплый. На броду через Ачелман, несколько позже полудня, в тенистом, сыром лесу было 18 градусов, а к вечеру у Телецкого озера уже 23 градуса. Когда мы возвратились к озеру, нетрудно было заметить, что вода сильно сбыла. Это происходит в зависимости от южного ветра, который просто сгоняет массу воды на север. В этом я убедился еще больше на другой день. Усилился южный ветер, и убыль воды сделалась еще заметнее. По долине Чулышмана. 2-4 июля. Еще накануне пришли лошади с проводниками из Кумуртука, на которых мы и отправились вверх по долине Чулышмана. Рассчитывая пройти по ней около 70 верст до впадения Кату-Ярыка, где есть подъем на Улаганское плоскогорье. Выступили около 9 часов. До устья Ачелмана дорога была уже знакома. Следуя дальше левым берегом Чулышмана, то небольшими луговинами, то перелесками мелкой березы, через 1.5 часа мы подошли к Благовещенскому монастырю, который расположился на противоположном правом берегу реки. Отпустив вьючных лошадей, дальше до устья Башкауса, мы переправились в лодке на монастырский берег. Чулышман здесь около 40 сажень шириной и довольно глубок. Голубая вода прозрачна, и дно видно на значительной глубине. Течение быстрое, но довольно спокойное. Монастырь, то есть, собственно, небольшая деревянная церковь и 2-3 избы занимает площадь между Чулышманом и крутыми скалистыми склонами хребта, запирающего долину с востока. На песчаной почве стоят кое-где довольно старые сосны. Население монастыря состоит из настоятеля, принявшего нас очень радушно, двух монахов, причетника и 2-3 рабочих. Уголок этот почти совершенно оторван от живого культурного мира. Почта приходит из Бийска, да и то только с Аказии месяца через 3. Это на расстоянии около 300 верст. Вверх по Чулышману тропа идет левым берегом реки. Здесь долина несколько расширяется и покрыта отдельно лежащими камнями. Трава частью выбита скотом, частью выгорела от бездождия и вообще имеет очень жалкий вид. Миновав небольшую речку Кумурты, мы подошли к устью Башкауса, где расположено селение Кумуртук. Едва мы добрались до палаток, раскинутых на берегу протока, как началась гроза с сильным ливнем. После грозы на соседней горе Ангалу-Ерх, возвышающейся в левом углу между Башкаусом и Чулышманом, закурился кедровый лес. Вероятно, зажгло молнией. Вообще лесные пожары, иногда от гроз, иногда от костров, промышляющих здесь охотников, явление весьма обычное на Алтае. Во многих местах мне приходилось видеть следы громадных пожаров, которые распространяются тем легче, что здесь с ними решительно никто не борется. Горит лес, пока сам не потухнет. Интересно, что пожар, потухший на Ангалу-Ярх, за ночь, на другой день после второй грозы опять возобновился и приблизительно на том же месте. Алтайцы отнеслись к этому совершенно безучастно, отчасти, может быть, потому, что леса остается еще много, отчасти и потому, что обрывистые склоны горы так круты, что по прямому пути попасть на гору невозможно, а нужно сделать обход во много верст кругом. Несмотря на выпавший проливной дождь, вечер был очень теплый. В 9 часов вечера температура 18,5 градусов. Мне и раньше приходилось слышать о диком и труднопроходимом ущелье, по которому течет Башкаус. Уже недалеко от устья, и на другой день мы отправились в маленькую экскурсию по течению этой реки. Проехав широкий луг близ устья, раскинувшийся у подошвы Ангалу-Ярх, на пространстве около версты и обязанный своим происхождением наносной деятельности Башкауса, мы вступили в долину, которая вверх по реке быстро суживается. Дно долины, зажатое между недоступными кручами, покрыто тоже песчаными наносами, на которых между отдельными крупными соснами местами засела густая сосновая поросль. Сыпучая почва с гальками почти лишена травы, зато довольно густо разрослись кустарники. Жимолость, барбарис, крыжовник, облепиха, белая ива и другие. В верстах в пяти от устья, перед впадением реки Чебдар, отвесные стены долины вплотную подходят к Башкаусу, совершенно не оставляя береговой полоски. Чтобы пройти дальше, мы должны были подняться на первую террасу извилистой тропинкой по скалам, поросшим сухими жесткими травами степного характера, между которыми особенно бросался в глаза кермек татарский или ганиолимон. С обрыва прилавка открывается вид на узкую долину Башкауса, который здесь образует крутую излучину, поворачивая на юго-восток и принимает в себя с левой стороны приток Чебдар. Голубой, шумный Чебдар с грохотом стремится по сильно наклонному руслу, более 10 сажень ширины, усеянному крупными камнями, около которых играют большие белики пены. Оставив лошадей на террасе, мы крутой извилистой тропинкой, лавируя между камнями, спустились к узкому берегу Чебдара, заросшему тополем и кустарниками. Недалеко от устья через Чебдар устроен пешеходный, висящий над потоком мост. Архитектура его весьма незатейлива. На том и другом берегу посредством крупных камней укреплены на весу по паре толстых бревен. На свободных концах бревен, висящих уже над водой, положена перекладина, и на нее опираются еще два бревна, потоньше и подлиннее, упертые задними концами в самый край обрывистого берега. Свободные концы второй пары бревен висят почти над серединой потока, однако остается промежуток до соответствующей пары противоположного берега в несколько аршин. Это пространство заполнено тонкими жердями, привязанными в один ряд к свободным концам бревен. Настилки и перил нет. Переходить по такому мосту, висящему на высоте нескольких сажень, над бушующим потоком не особенно удобно. По мере приближения к середине, при каждом шаге по скользким бревнам, мост заметно раскачивается, а на середине тонкие жерди прогибаются под ногами, и опереться решительно не на что, кроме собственной уверенности. Чтобы ноги не так скользили, лучше снять сапоги. Перешли все-таки без приключений и вышли на правую сторону Чебдара. Здесь, в углу, между слиянием Чебдара и Башкауса, раскинулась низкая песчаная площадка в полуквадратную версту, запертая с двух других сторон недоступными скалами. Площадка поросла соснами и кустарниками, между которыми преобладает спирея разных пород. Башкаус омывает площадку с восточной стороны. Его русло идет под значительным уклоном и кроме главной борозды дает множество мелких разветвлений по каменистой россыпи. Эти сплетающиеся и вновь ветвящиеся протоки все-таки настолько глубоки, что не позволяют подойти к главной борозде. Против южного конца площадки долина Башкауса круто поворачивает на юго-восток, и крутые скалы с той и другой стороны до того стесняют долину, или вернее ущелье, что продолжать путь можно только по каменистой россыпи около самого потока. Особенно мрачный вид имеет скала противоположной, правой стороны, отвесной стеной, падающая в поток. Чем дальше, тем теснее делается ущелье, тем неудобнее ходьба, и потому, пройдя не больше полуверсты от площадки, мы повернули назад. При некоторой настойчивости можно, думается мне, проникнуть гораздо глубже по течению Башкауса, но только пешком. Вьючного пути здесь нет никакого. Вернувшись к устью Башкауса и переждав еще грозу с ливнем, мы в 4 часа выступили дальше вверх по Чулышману. Проводники-алтайцы производят гораздо лучшее впечатление, чем апатичные приозерные теленгиты. Они выглядят гораздо бодрее, суетливо возятся около багажа и с громким криком «Ие!» быстро и умело затягивают арканы на вьюках. Один молодой парень с веселым лицом мог даже прочесть слово «фабрика», наброшенной мною коробки от спичек, но слова не понял и вообще по-русски не понимал. По отзывам всех, алтайцы – народ, безусловно, честный, но довольно беспечный. По выходе из Кумуртука нужно прежде всего перебрести Башкаус, впадающий тремя рукавами. Брод довольно глубок, вода достигает выше брюха лошади, но вполне удобен. течение небыстрое, дно реки без крупных камней. Сейчас же на правом берегу Башкауса возвышается небольшой зеленый холм, стоящий как-то особняком от горы. Из-под него вытекает небольшой ручей с холодной водой, может быть, подземное ответвление того же Башкауса. Дальше долина расширяется до 3 верст и более. На серовато-желтом фоне выжженной солнцем долины местами резко выделяются ярко-зеленые участки посевов ржи и ячменя, обязанные своим свежим видом только искусственному орошению посредством примитивно устроенных арыков. Для этой цели отводят в канавы маленькие ручьи, там и сям сбегающие с гор, но арыки имеют мало поворотов, и значительная часть протекающей воды не утилизируется. Несколько совершеннее арыки дальше вверх по Чулышману. Участки посевов очень невелики, что отчасти объясняется тем, что почва, перемешанная с камнями, допускает только ручную обработку. Скот, находя в долине мало пищи, лепится по уступам скал между зарослями кустарников. Особенно смелы в этом козы. Больших табунов и стад в долине совсем не видно. Все они летом угоняются на тайгу, в горы, где корма сохраняются прекрасно даже при долгом отсутствии дождя. Около берега Чулышмана толпятся тополя и березы, не отходя, однако, от воды в сухую долину, и только по оврагам узкие ряды деревьев довольно высоко взбегают на гору, издали отмечая полосы почвы, богатые влагой. Кустарники менее взыскательны, особенно между нагромождениями камней образуются заросли жимолости, спиреи, крыжовника, облепихи и типичного ксерофила, колючей, караганы с узкими листьями и совершенно гладкой золотистой корой на молодых побегах. Уже вечером, в верстах в 25 от Кумуртука, мы достигли небольшого перелеска из сосны и березы, засевшего на песчаной почве, но он весьма невелик, а дальше раскинулась широкая, безотрадно голая долина между скалистыми склонами гор. Из пепельно-серой почвы, вытоптанной и выгладанной скотом, торчат едва заметные былинки, пожелтевшие от зноя. Из-под копыт лошади поднимаются облака тонкой пыли, которая долго не ложится в застывшем, без движения воздухе. Безмолвие этого унылого места нарушалось только треском перелетающей саранчи да глухим шумом Чулышмана. Направились к берегу реки, надеясь хоть там найти клочки растительности для уставших лошадей, но и здесь не лучше. 2 аршина прибрежной гальки, а за ней та же Сахара. «Дальше есть корм?» «Все то же», — отвечают проводники. Скрипя сердце, развьючили лошадей и пустили на свободу. «Изощряйтесь сами. В дровах тоже недостаток». И мы приютились около старого, давно свалившегося тополя, который едва поддавался топору. А Чулышман весело плещет своими голубыми волнами. Обидно смотреть на такую массу воды рядом с бесплодной долиной, не освежается даже воздух. Несмотря на глубокие сумерки, душно и жарко, хотя вода Чулышмана довольно свежа, 15,5 градусов. Отчего же, однако, это обилие воды совершенно пропадает для почвы? Разгадку мы нашли на следующем переезде. Дальше Чулышман очень часто течет по глубокой канаве, и тогда можно видеть разрез почвы, заполняющий дно долины. Она состоит из крупных и мелких камней, пересыпанных наносным песком. Эта в высшей степени пористая почва сверху прикрывается полоской черной земли, меньше вершка толщиной, где только и могут распространяться корни. Понятно, что дождевая вода или вода мелких притоков, падающих с соседних гор, проваливается через такую почву, как сквозь решето, пока не достигнет более плотного грунта, который, конечно, составляет и дно Чулышмана. Необходим постоянный приток воды, чтобы на такой почве могло что-нибудь вырасти. Ко всему этому, лето 1895 года было очень бедно дождями. Все это заставляет очень задумываться – возможно ли вообще в таких долинах сколько-нибудь правильное земледелие? Наш стан находился всего в 5 верстах от впадения в Чулышман знаменитой горной речки Чольчу. Она начинается в высокой группе снежных гор и, протекая малодоступной долиной, впадает в Чулышман с правой стороны. На другой день, прежде чем двигаться дальше, мы побывали на Чольчу. Вернувшись к стану, мы после полудня навьючили лошадей и двинулись дальше по левому берегу Чулышмана. Жара была довольно сильная, температура в 1 час дня 34,5 градуса, и духота увеличивалась полной неподвижностью воздуха, спертого между высокими горами. Долина долго сохраняет тот же унылый вид с травой, выжженной до корня, и только чаще встречаются груды камней с засевшими около них кустарниками да высокими кустами пожелтевшего чия. Выше устья Чольчу горы той и другой стороны заметно сближаются, и долина делается уже, а река глубже зарывается в землю, образуя нечто вроде глубокой канавы. Дно долины местами поражает своей правильной горизонтальной поверхностью, только местами прерываемой узкими поперечными оврагами, прорытыми боковыми ручьями. Эта правильность особенно бросается в глаза, если взглянуть на противоположный берег. Вашим глазам представляется нечто, весьма напоминающее высокую железнодорожную насыпь, которая тянется на версту и больше, прерываясь у берега реки или упираясь в отвесный выступ прибрежной скалы. На естественном разрезе, крутой стеной, спускающимся к реке, можно ясно видеть, что вся толща насыпи состоит из камней различной величины, перемешанных с щебнем и песком. Эта толща, вероятно, двоякого происхождения. Прежде всего наносного, а кроме того, сюда же скатывались камни с соседних гор и тоже заносились песком и щебнем. Около редких аилов в 2-3 юрты можно видеть совершенно устроенные арыки. Какой-нибудь ручей перехватывается у самых скал деревянным желобом и пускается в уложенную камнями канаву. Последняя, приходя к орошаемому полю, разветвляется обыкновенно на 2 рукава, которые огибают поле с той и другой стороны. В месте разветвления положен большой камень, передвижением которого можно направлять воду в тот или другой рукав. В верстах в 12 от Чольчу долина Чулышмана дает крутую извилину и сжимается черными нависшими скалами в мрачное ущелье. Горизонтальная насыпь прерывается, нужно спуститься по круто наклонной каменистой осыпи и пробираться под самыми стенами утесов, выбирая путь среди нагроможденных скал. За ущельем долина вновь расширяется и делается светлее. Еще через час пути мы подошли к известному Бому Итыкая, который имеет действительно величественный вид. Темная стена в десятки сажен высоты обрывается прямо в Чулышман, не оставляя и следа берега. Несколько дальше под стеной в воде нагромождены несколько крупных камней, сорвавшихся, очевидно, с этой же скалы. Нужно спуститься по узкой тропинке между скалами к воде, брести вдоль бома в направлении этой груды камней и потом войти в естественный туннель, образованный нагроможденными глыбами. Туннель довольно темен и в середине делает поворот под прямым углом налево. Потолок настолько низок, что необходимо наклониться к шее лошади, чтобы не разбить головы. Пройдя скалы, мы вновь спустились в воду и перебрели на крутой берег уже по другую сторону бома, и здесь извилистой тропой вновь поднялись на насыпь. Бом проходим только при низкой воде Чулышмана. В высокую же воду туннель почти целиком заполняется водой, и тогда приходится делать большой объезд горами. В общем же, бом более страшен по виду и минуется при некоторой осторожности довольно легко. Уже от бома на противоположной правой стороне долины, в верстах в 2 впереди, виднеется красивый водопад Тудан. Когда мы подошли ближе, он являл собой очень эффектное зрелище. Тонкая струя воды срывается с высокой ступеньки и на лету разбивается в мелкие брызги. Легкий ветер колеблет водяной сноп то в ту, то в другую сторону, и на нем перебегает радуга от косых лучей заходящего солнца, окрашивая в спектральные цвета и сами скалы. Долина опять немного расширилась, но ограничивающие ее склоны гор по-прежнему недоступны круты. Внизу, там и сям лежат груды камней, свалившихся с верхних уступов. Тропа вьется между каменными глыбами и густыми зарослями кустарников. Камни стесняют и само русло Чулышмана, и он, значительно сузившись, то и дело образует пороги и каскады с неумолкаемым шумом падающей воды. Перед сумерками мы, обогнув большой выступ горы, пришли в местечко Джелузу. Здесь долина заметно расширяется. Чулышман разбивается на несколько рукавов, закрытых от глаз прибрежными тополями. Почва одета травой, не особенно богата, но все-таки корм для лошадей нашелся. По ту сторону реки имеется небольшой аил, жители которого скоро явились к нам и принесли харюзов, которые ловятся здесь довольно легко. От денег отказались, а попросили удочек. К счастью, у меня был порядочный запас английских крючков, который я и раздал по дороге. Этот незначительный подарок здесь очень ценится, потому что хороших крючков достать негде, а своими они вытаскивают одну рыбу из четырех, остальные срываются. Вечер был теплый, в 9 часов температура 23,5 градуса, и мы долго засиделись с алтайцами за беседой через толмача. Высота местечка Джелузу 735 метров. От Чулышмана до Чуи. Экскурсия на Кызыл-Ойок. 5-9 июля. Путь по Чулышману окончен. Сегодня мы должны подняться на плоскогорье и двигаться в южном направлении. Погода по-прежнему ясная. В 7 часов утра термометр показывает 20,4 градуса. Вода Чулышмана 11,5 градусов. Навьючив свежих лошадей, мы выступили и шли некоторое время вдоль Чулышмана, но скоро отклонились в небольшую, замкнутую с трех сторон боковую долину, почти пересохшей речки Орон-Кой. Несколько сот шагов, и начинается крутой подъем налево. Тропа вьется крутыми зигзагами по безлесной круче, усеянной мелкими камнями. Караван одновременно изгибается в 4-5 косых этажах. Лошади то и дело останавливаются от утомления. Впрочем, подъем до первой террасы непродолжителен, и через полчаса мы вышли на карниз, нависший над долиной Чулышмана. Вдоль карниза подъем не крут, но дальше делается круче, и, наконец, приблизительно через час тропа выходит на высокое плоскогорье. Чудно рисуется отсюда Чулышман, разбитый наносными островами на несколько рукавов. С непрерывными извилинами между гигантскими, почти отвесными массивами снизу безлесных гор. Почти всюду, вдоль берегов, по островам и по боковым оврагам расселились тополя отдельными группами и рядами. На много верст расстилается этот вид под ногами, а на севере, за первой высокой террасой, высунулись более высокие сопки и гряды снежных вершин. Холмистое плоскогорье, сначала безлесное, с короткой посохшей травой, из которой временами вылетают куропатки, скоро занимается лиственничным лесом, в котором иногда попадаются отдельные ели. Лесные прогалины покрыты высокой, сочной травой. Местами лесная чаща сменяется широкими полянами с черными обгорелыми стволами деревьев. Кое-где между ними поднимается молодое поколение лиственниц, но, к сожалению, далеко не везде. Около 2 часов дня мы подошли к небольшому ручью Тумулюк, вдоль которого вытянулась пестреющая цветами длинная поляна. Здесь мы остановились покормить лошадей и собрать растения. Несмотря на высоту места 1620 метров и облака, затянувшие большую часть неба, было совершенно тепло – 23,5 градуса. От Джелузу до этого пункта нужно считать верст 15. За Тумулюком некоторое время тянется такой же лиственничный лес с редкими полянами, а потом начинается обширная открытая местность с низкой посохшей травой, среди которой выделяются кустики белой сушеницы. Алтайский эдельвейс не забирается высоко, а предпочитает открытые плоскогорья ниже лесной границы, поэтому, вероятно, и опушение у него не так богато, как у швейцарского. Улаганское плоскогорье переходит направо в невысокие закругленные холмы, с небольшими группами лиственниц, а налево постепенно опускается к речке Тужар, притоку Ян-Улагана, впадающему несколько ниже Калта-Рилёна. Вдоль Тужара тропа выходит в плоскую долину Улагана, имеющую тот же характер, она заметно опускается вперед к Башкаусу. Среди мелких камней часто появляются мелкие зверьки. Смуранка, суслик, но при нашем появлении быстро перебегают и прячутся в норы. По ту и другую сторону от тропы на ровных полянах можно видеть правильные ряды длинных камней сланца, врытых в землю в стоячем или слегка наклонном положении, на расстоянии 2-3 шагов один от другого. Камни установлены в виде продолговатого четырехугольника, одна сторона которого замыкается рядом низких курганов с углублением в середине. Такие же древние постройки, о которых алтайцы ничего не помнят, я встречал потом почти по всем долинам. На Чулышмане видел единственный камень недалеко от Бома. Вообще и теперь эти памятники древности встречаются в местах более населенных. К вечеру мы пришли к речке Балахту-Юл, правый приток Улагана, и, перейдя ее, разбили стан на открытой поляне недалеко от берега Улагана, близ группы лиственниц. Поляна вся покрыта мелкой галькой и щебнем, среди которой богато разрослись высокие кусты котовника, наполняя воздух одуряющим, терпким запахом, который долго не давал заснуть. Какого-нибудь другого растения, кроме деревьев, не было на десятки сажень кругом. На другой день утром, в 8 часов утра, температура 19,8 градуса, к нашим палаткам явилась целая толпа калмыков с зайсангом во главе. Примечание: зайсанг – наследственный старшина у калмыков и монголов, конец примечания. Последний был одет в белый халат, расшитый цветными узорами на груди и около ворота. По-русски он мог только отрекомендоваться, а потом разговор пришлось вести через толмача. Вообще, кочующие калмыки, говорящие по-русски, большая редкость. Только те и понимают, которые живут совместно с русскими в деревнях. После взаимного обмена любезностями мы выступили дальше по направлению к Башкаусу. Тропа идет вдоль Улагана по безлесной долине с невысокими холмами. Та же пожелтевшая травка с кустиками белой сушеницы, те же смуранки среди мелких камней. Вообще местность до самого Башкауса сохраняет тот же характер, как и прежде. Уже от устья Балахту-Юла, где мы ночевали, открывается вид на снежные вершины верховьев Куадру по южную сторону Башкауса. Через 2 часа езды, верст 10, мы подходили к широкому, спокойно текущему Башкаусу, правый берег которого порос редкими лиственницами и тальником. Перед бродом мы повстречались с караваном лошадей, навьюченных монгольской шерстью. Громадные, плохо закрытые вьюки задевают за кустарники и оставляют на них небольшие клочья шерсти, отмечая путь каравана. Брод через Башкаус совершенно спокоен, потому что река течет широким руслом в отлогих берегах, а дно не имеет крупных камней. Вода в сухую погоду невысока, но после продолжительного ненастья река до того вздувается, что приходится переправляться вплавь на лошади. За Башкаусом тропа идет вдоль правого берега реки Куадру, большей частью лиственничным лесом. Тропа вообще сухая и удобна, и только местами попадаются топкие болота с черной грязью. В верстах в 10 от брода мы спустились к реке Куадру, которая занимала весьма небольшую часть весеннего русла. Сухое дно реки завалено крупными камнями, что делает переход неудобным. Перейдя остатки реки, мы круто поднялись на высокий левый берег и продолжали путь полянами между берегом и лиственничным лесом. Миновав небольшое озеро, мы поспешили раскинуть палатки на лесной поляне близ речки Караузюк, 1514 метров, потому что надвигалась гроза с ливнем. Палатка разбивается очень быстро. Кожаные вьючные сумы устанавливаются в круги, и над ними раскладывается восьмиугольная палатка, имеющая форму усеченной пирамиды. Остается подвести под нее трехоршинный кол с перекладиной наверху, укрепить колышками боковые веревки, вшитые в полотно палатки, и все готово. Все сумы прикрыты, и в середине остается место для 2 постелей. Такая палатка прекрасно противостоит дождю и сильному ветру. При некоторой опытности на развьючивание и установку палатки достаточно 10 минут. К вечеру выяснило, и на востоке красиво выделялась снежная пирамида Куадру, а по сторонам ее Кызыл-Ойок и Кызхашт-Ойок. Ближе протянулись невысокие лесистые гривы. Вечер после дождя был довольно свежий. В 8 часов температура 13,5 градусов. 7 июля ранним свежим утром в 6,5 часа утра температура 13,5 градусов В сопровождении толмача и двух местных проводников мы выехали налегке с целью сделать однодневную экскурсию в горную группу Куадру, она же Кыс-Хашту, которая резко выделялась своими тремя вершинами, главенствуя над широко раскинувшимся плоскогорьем. Проехав некоторое время по левому берегу Караузюка в густом хвойном лесу, который изредка прерывается небольшими полянами, мы перебрели его и направились без тропы, лесом из кедров и лиственниц прямо на восток к речке Сары-Очек. Эта речка несколько больше Караузюка и течет тоже в густом лесу. Перешли ее и опять продвигались густым, нетронутым лесом с гигантскими завалившимися стволами, которые очень затрудняют движение. Только изредка попадаются болотистые поляны, густо заросшие кустарниками, скрывающими каменистую россыпь. Здесь лошади еще труднее. Ее ноги путаются в зарослях ярника и проваливаются в болото между острыми камнями, и она часто падает на колени. Но проводник, смуглый калмык с черной косой, уверял, что это самая удобная дорога. Наконец, перейдя третью и последнюю речку Кыс-Хашту-Ойок, мы начали подниматься в светлом лесу из редких лиственниц. На одной поляне впервые встретилась белая генциана. Выше деревья делаются реже, между живыми лиственницами много обгорелых кедровых стволов. Лиственница же выходит и к пределу лесной растительности, которая здесь лежит выше, чем на Алтын-Ту. А именно на высоте 2269 метров, то есть на высоте самой вершины Алтын-Ту. Высота предела лесной растительности на последней не выше 2000 метров. Несколько выше последних лиственниц еще лежит много посохших стволов, носящих следы огня. Едва ли можно сомневаться в том, что они принадлежали кедрам, прежде завершавшим собою лесную растительность. Выше лесного предела тянутся заросли низкорослых ив и ерника, чередующиеся с альпийскими лугами. Еще выше следует целый ряд пологих прилавков, усыпанных мелким щебнем глинистого сланца и камнями, между которыми пробивается низкорослая альпийская растительность. Уже на нижних прилавках начал попадаться альпийский мак с желтыми цветами, который поднимается почти до самой вершины Кызыл-Ойок. Интересно следить, как по мере восхождения все уменьшаются его размеры. Так нижние экземпляры имеют 8-10 вершков высоты, на средних прилавках 4-5 вершков, а под вершиной не больше одного вершка. Кстати, замечу, что на Алтын-Ту мы не нашли ни одного экземпляра альпийского мака, тогда как дальше на юг находили его гораздо чаще на той же высоте. В той же постепенности изменяются размеры многих других альпийцев. Отложив сбор растений до обратного пути, мы торопились на вершину, пока облачность была невелика. Лавируя с прилавка на прилавок, объезжая крупные камни и небольшие снежные поля, под которыми обыкновенно образуются небольшие топи с ярко-желтым бордюром лютиков и камнеломок, мы ровно в полдень вышли на последнюю площадку, высота 2770 метров, где лежали отдельно громадные каменные глыбы. Дальше прилавков нет, а начинается крутой склон, покрытый страшной каменной россыпью. Здесь мы должны были оставить лошадей, не желая обречь их на верную гибель и продолжать восхождение пешком. Каменистая россыпь тянется вплоть до вершины, которая отсюда видна в юго-восточном направлении. Вооружившись палками, пошли. Представьте себе громадную, крутую, наклонную плоскость, сплошь заваленную глыбами до сажени и больше величиной. Глыбы лежат как бы в умышленном беспорядке. Одни торчат вверх, другие висят свободным концом в воздухе, третьи едва опираются на две другие, одним словом, хаос невообразимый. Между камнями зияют темные щели, в невидимой глубине которых журчит вода, образующаяся от таяния верхних снежных полей. Беспорядочно нагроможденные глыбы часто движутся под ногами, грозя скатиться вниз. Опасность подъема, на котором ежеминутно предстояла перспектива поломать ноги или быть придавленным сотнями пудов, увеличивалась еще тем, что с правой стороны это нагромождение, закругляясь, образует отвесный обрыв глубокой ущелье, где начинается речка Кыс-Хашту-Ойок. Часто одни ноги отказываются преодолеть препятствия и приходится пускать в дело и руки. Прокарабкавшись больше получаса, мы, наконец, достигли вершины Кызыл-Ойок. Барометр показывал 534 мм, термометр 11,5 градусов. Это соответствует высоте 3033 метра. Вершина представляет собою небольшую, усыпанную камнями площадку, которой заканчивается высокая острая гряда, протянувшаяся отсюда на северо-запад с постепенным понижением. На юго-восток площадка внезапно обрывается гигантской, истрескавшейся стеной в глубокое ущелье, исток реки Куадру. Противоположную стену этого запертого с трех сторон ущелья образует основание двух вершин – снежной пирамиды Куадру и другой пониже, вероятно, Кыс-Хашту, с меньшим количеством снега. Снег закрывает только вершину последней и ниже лежит узкими вертикальными полосками, оставляя обнаженные темные промежутки. Ущелье с истоком Куадру протянулось на северо-восток, ограничиваясь двумя грядами. Одна примыкает к нашей площадке, другая служит продолжением стены. Меньшая вершина противоположной стороны посредством узкой, седловатой гривы соединяется с нашей вершиной, разделяя истоки рек Куадру и Кыс-Хашту-Ойок. Нужно спуститься на эту седловину, чтобы вполне оценить грандиозность обрыва Кызыл-Ойок в ущелье. Сильная облачность отчасти заслонила величественную панораму, которая открывалась во все стороны, но все-таки кое-что можно было рассмотреть. На север были видны снежные горы по ту сторону Чулышмана, на северо-запад в туманной дымке слабо намечалась Алтын-Ту, на западе расстилалось обширное плоскогорье с множеством мелких озер, на юго-западе – гряда Айгулакских гор, и только с востока и юго-востока картина заслонялась пирамидой Куадру. Вершина Кызыл-Ойок была совершенно безжизненна, и только в одной щели я нашел ничтожный экземпляр сердечника – кардамина, а немного ниже – на соединительной седловине уже много альпийского мака карликовых размеров. Пока я спускался вниз для фотографирования обрыва, проводники-калмыки, оставшиеся на вершине, успели сложить из камней небольшой холм. Было около двух часов, когда мы начали спускаться. Облака сгущались все больше и больше, подул резкий ветер, два раза еще на вершине нас обсыпало снежной крупой. Вообще здесь больше делать было нечего. Спуск до первого прилавка, где мы оставили лошадей, занял полчаса. Желая на свободе заняться богатой альпийской флорой, я отпустил проводников с лошадьми к первым деревьям готовить обед, условившись встретиться в замеченной раньше ложбине. Оставшись вдвоем с Виктором Игнатьевичем Радзевичем, мы без устали работали ножами, копая альпийцев. Сознание потраченного на восхождение труда и необычная картина высокогорной растительности развивают неутолимую жадность. Кажется, всего взято довольно, но вон экземпляр камнеломки получше. А нет ли чего нового за этим камнем у того ручья? И так не оторвешься. Обыскивая камень за камнем, ручей за ручьем и понемногу спускаясь с прилавка на прилавок, мы разошлись с моим спутником и потеряли друг друга. А там еще мелькнул новый вид хохладки, невиданная картуза и опять забытый обед, и товарищи, полное одиночество. Однако близость вечера взывает к благоразумию, и я выбираюсь на край последнего высокого прилавка. Отсюда опять развертывается изумительно широкий вид с рядами ложбин, уходящих в лесистую долину. Но в которую же ложбину спускаться? Они все так похожи одна на другую. В каждой сначала тянутся пестрые луга и кустарниковые заросли. Ниже появляются первые изуродованные деревья с посохшими верхушками, а ниже лес сгущается в сплошной темно-синеватый фон. За далью нигде нельзя различить ни дыма костра, ни лошади, ни человека. Да, как это ни странно, при широкой перспективе и в совершенно открытой местности – но я заблудился, решительно не зная, куда спускаться, и боясь идти на удачу, чтобы не отклониться в сторону. Усевшись на краю прилавка, я стал еще раз внимательно исследовать местность биноклем, но и он ничего интересного не открывал. Пробовал кричать, отвечало только слабое эхо, и в редком горном воздухе звук, казалось, тут же замирал. Наконец, спустя долгое время я различил в одной из ложбин двух движущихся лошадей, и только потому, что они двигались. Всякий неподвижный предмет сливается с пестрым фоном картины. Как потом оказалось, это были даже не наши лошади, а два верховых калмыка, которые поблизости охотились на козлов и случайно набрели на наших проводников. Спустившись с прилавка и пройдя густые заросли низких кустов ивы и ерника, я вышел к проводникам, которые нас заждались. Скоро тем же путем явился отставший спутник. Около нашего костра, над которым висел котел с убитыми около кара-узюка глухарями, безмолвно сидели два калмыка-охотника. Около них на деревянных сошках стояли в наклонном положении два кремниевых ружья, которым калмыки доверяют гораздо больше, чем пистонным. В сумах лежала недавняя добыча – мясо и шкура дикого козла. Наскоро подкрепившись, мы в 7 часов двинулись домой. На этот раз проводник повел нас кратчайшей дорогой, но менее удобной. Спустившись по ложбине к реке Куадру, мы около часа держались ее левого, высокого и лесистого берега. Потом, отклонившись от Куадру влево, спустились по очень крутому песчаному откосу на берег реки Кысхашту-Ойок, притока Куадру, и перебрели ее, минуя нависшую скалу в виде небольшого бома. За бродом очень крутой подъем и едва заметная тропа вдоль левого берега Кысхашту-Ойок. Уже совсем стемнело, когда перед бродом через Сары-Отчек пришлось спускаться по очень крутому откосу, по которому узкая тропка велась зигзагами. Не было видно даже передней лошади и спускались буквально ощупью. В 9 часов вечера, не задевая кара-узюка, который впадает в Сары-Отчек выше, мы подошли к нашему стану. До поздней ночи провозились за сортировкой и укладкой собранных растений. После целого дня утомительной физической работы, ввиду гостеприимно раскинутой палатки, это занятие вместе с ведением дневника составляет одну из нелегких подробностей путешествия. Но откладывать до другого дня опасно, чтобы не перепутать в памяти различные подробности экскурсии при богатстве материала. Проведя утро за перекладкой собранных накануне растений, мы только в полдень могли продолжать путь дальше на юго-запад, надеясь в 2 дневных перехода прийти ночую. Ближе калмыцких аилов нет, и переменить лошадей негде. В течение 3,5 часов мы медленно поднимались в лиственничном лесу с редкими болотистыми полянами. Подъем почти незаметен. Наконец лес расступился, и мы выехали на широкую поляну с небольшим альпийским озером. За ним сейчас же невысокий гребень перевала Кеделю. Озеро носит, кажется, то же название. Отсюда на востоке открывается широкий вид на горную группу Куадру, посещенную нами вчера. 3 пирамиды выстроились одна рядом с другой, и на большое пространство главенствуют над высоким плоскогорьем. Высота перевала Кеделю 2243 метра, и однако отдельные группы кедров и лиственниц доходят до высшей точки. Едва мы прошли гребень, как открылся вид на обширное унылое плоскогорье, поросшее кустарниками и редкими группами мелких кедров и лиственниц. Плоскогорье очень богато водой, которая скопилась в целом ряде озер и болот. Озера соединяются между собой небольшими протоками или болотами, образуя одну связную систему. Самое значительное озеро Узун-Коль, что значит «узкое и длинное озеро», вытянулось с северо-востока на юго-запад и осталось вправо от нашей тропы. Низкорослая растительность сырых луговин очень однообразна, только на более сухих пригорках попадается алтайская горячавка. Такое же однообразное плоскогорье тянется на несколько верст к востоку и западу, и только впереди с юго-запада замыкается высоким хребтом Айгулакских гор, которые отгораживают плоскогорье от долины Чуи. От перевала ехали 2 часа с едва заметным уклоном к юго-западу. Плоскогорье заканчивается крутым спуском вдоль верхнего течения реки Чибит, которая берет свое начало в упомянутой системе озер и болот. По спуску начинается настоящий лес, а луга делаются разнообразнее и пестрее. Миновав крутой спуск и повернув на юго-восток, мы широкой долиной выехали к верхнему концу красивого горного озера Чибеколь. Всего от Караузюка до Чейбек-Коля нужно считать 35-40 верст. Высота озера 1949 метров. Оно имеет до 4 верст длины и не больше версты ширины. С той и другой стороны к нему круто спускаются склоны гор, одетые густым лесом лиственниц. Лес подходит к самому берегу, и отдельные лиственницы нависли прямо над водой. В верхней части озера на самом берегу возвышается холм из крупных камней, заросший кустарниками и травой. Температура воды 14,5 градусов. Рыбы не видно никакой, и, по-видимому, единственное население озера составляют пиявки, да какие-то очень мелкие рачки. Вообще, при красоте положения озеро имеет довольно безжизненный характер. По берегам его встречаются чисто альпийские формы, впрочем, не из самых высоких, например, белые, генциана и синие, сверция. Вечером надвинулись довольно густые облака, и температура упала до 9,5 градусов, 8,5 часа вечера. Однако на другое утро небо очистилось, и к 8 часам утра температура поднялась до 13,5 градусов. После ночевки двинулись дальше по левому северному берегу Чейбек-Коля. Впереди, в вырезке долины озера между горами, ясно рисовались снежные зубчатые вершины чуйских белков. Только отсюда мы их и видели, потому что долины Чибита и Чуи лежат гораздо ниже, и белки скрываются за первыми прилавками и горами. У нижнего конца озера мы перешли вброд неглубокий Чибит и, подтянув покрепче вьючные сумы, начали круто подниматься по лесной тропе, но подъем непродолжителен, и хребет не выходит из пределов лесной растительности. Почти у конца подъема по правую руку прямо у тропы нависла истрескавшаяся скала, и в ней красивый грот в ярко-красной горной породе, вероятно, яшмовой. Дальше следует несколько светлых полян, заросших высокой густой травой, перемежающихся с небольшими участками леса. Мы переваливали через Айгулакские горы в их невысоком конце. За небольшим плоскогорьем следует продолжительный и крутой спуск в долину реки Чибит. Тропа то вьется зигзагами по крутому откосу, усеянному камнями, то висит над пропастью узким карнизом. Вообще же спуск довольно удобен и большой опасности не представляет. Внизу под ногами на большом пространстве была видна долина, заявлявшая о своей бесплодности желтыми и серыми тонами. Без дождя этого лета коснулось Чибита и Чуи так же, как и Чулышмана. Впрочем, здесь это кажется явление довольно заурядное. По мере спуска делается заметно суше и жарче. Спуск занял больше часа. И вот мы, наконец, на дне долины, на совершенно высохшей почве, усеянной мелкими камнями. Впечатление совершенно то же, что и на Чулышмане около Чольчу. Чибит – небольшая полувысохшая речка течет разбитыми струями плоским руслом, усыпанным некрупными камнями. После полудня температура воды 20,5 градусов, а в 7 часов утра только 14 градусов. В верстах в трех от устья нас ждали уже оседланные лошади, и мы, не желая оставаться в этой безотрадно пустынной долине, хотели было идти дальше на Чую, но неожиданный ливень разрушил наши планы, и здесь пришлось переночевать. Высота Чибита 1444 метра.